А между тем уже некоторые великороссийские помещики также и в слободских полках начали по тем правилам содержать овец, и оттого прибыль великую против прежнего получают. Так что продают шерсть по 2 рубля, по 2 гривны и больше, а по прежнему содержанию овец только по полтине и по 20 алтын пуд в продажу идет. Мы опять теперь повелеваем малороссийским жителям овец своих содержать по правилам и шерсть продавать на наши суконные фабрики, а мастеров, которые будут каждого наставлять в содержании овец, велели мы содержать на нашем жаловании. Несмотря на все препятствия, число фабрик и заводов в конце царствования Петра простиралось до 233. В 1722, 1723 и 1724 годах приехали из Англии, Голландии и Франции русские мастеровые, учившиеся там. Столяры домового убора – трое, столяры кабинетного дела – четверо, столяры, которые делают кровати, стулья и столы – двое, замочного медного дела – четверо, медного литейного дела – двое, грыдер овального – один, инструментов математических – один. Петр велел построить им дворы и давать жалование 2 года, а потом дать каждому на завод денег с довольством, дабы кормились своей работою, и о том им объявить, чтоб заводились и учеников учили, а на жалование бы впредь не надеялись. На Западе ремесла имели цеховое устройство, сочли нужным вести это устройство и в России. Устройство цехов вместе с образованием образцового магистрата в Петербурге император поручил главному магистрату, но тот медлил. И Петр 19 января 1722 года дал такой указ обер-президенту магистрата. «Понеже давно имеется указ и регламент о исправлении дела вам врученного, а именно, о учинении первого магистрата правильного и цехов в Петербурге, в пример другим городам, а потом в Москве и так и в прочих, но по сей время никакого успеху в том не делается, того ради сим определяем». Что ежели в Петербурге сих 2 дел, то есть магистрата и цехов, не учините в 5 месяцев или полгода, то ты и товарищ твой Исаев будете в работу каторжную посланы. В апреле 1722 года по выходе из Сената велено Дмитрию Соловьеву учинить с иностранных учреждений о цехах известие и внесть в Сенат. Соловьев обещал сделать это к завтрашнему утру. Такая досужливость не могла позволить держать знаменитых братьев в долгой опале, когда знающие и смышленные люди были так нужны. Другой брат, Осип, уже был асессором в коммерц-коллегии. Только в конце 1724 года выработана была инструкция магистратам, посредством которых преобразователь хотел всего российского купечества рассыпанную храмину паки собирать. Магистраты должны были состоять из президента, 2 бургомистров и 4 ратманов. Собирание рассыпанной храмины должно было начаться тем, что магистраты собирали изо всех мест и записывали в посад и в тягло всех купеческих и ремесленных людей, которые, не желая с посадскими служить и подать и платить, вышли из слобод каким-нибудь образом и подлогом в разные чины, в крестьянство и в закладчики, как будто за долги отданы. Таким образом, новое учреждение должно было начинать борьбою с явлением, которого не могла побороть древняя Россия. Потом магистраты должны были заботиться о безопасности городов от пожара, иметь достаточное число нужных для того инструментов и распоряжаться вместе с гражданскими квартирмистрами и другими лицами, которых магистрат определит к тому из граждан. Магистраты должны были переписать всех граждан мужского и женского пола с их детьми, братьями, зятьями и племянниками, внучатами, приемышами, служителями, работниками и захребетниками. Должны знать, когда кто родится или умрет. Известие об этом можно получать от приходских священников и присылать ежегодно в главный магистрат ведомости о числе родившихся и умерших. Граждане должны быть разделены на 3 части, не включая гостей и гостиную сотню. В первом отделе, называемом «Первую гильдию», находятся знатные купцы, городовые доктора, аптекари, лекари, судовые промышленники. Ко второй гильдии принадлежат торгующие мелочными товарами и всякими харчевыми припасами и ремесленные люди. Остальные же, а именно все подлые люди, находящиеся в наймах, в черных работах и тому подобное. Хотя суть и граждане в гражданстве числятся, только к знатным и регулярным гражданам не принадлежат. Из каждой гильдии должно выбирать из первостатейных по нескольку человек старшины, которые, особенно первой гильдии, во всех гражданских советах должны помогать магистрату. Из этих старшин один избирается в старосты и один к нему в товарищи, которые имеют попечение обо всем, что надлежит гражданской пользе, и предлагают об этом магистрату. Магистрат в важных делах должен старост и старшин призывать и с ними советоваться. В третьем разряде между подлыми людьми должны быть выборные старосты и десятские, которые доносят магистрату о всяких их нуждах. Старосты и старшины с согласия всех граждан делают уравнения в подушном сборе, смотря по состоянию каждого гражданина, чтоб достаточные и не семейные облегченные, а средние, бедные и семьянистые отягчены не были. Магистраты должны стараться о размножении мануфактур или рукоделий, особенно таких, которых прежде не бывало. Ленивых и гуляк понуждать работать. Стараться, чтобы дети не только зажиточных, но и бедных людей учились читать, писать и арифметики. И для того при церквах или где пристойно учредить школы. Стараться, чтобы обедневшие, особенно престарелые и дряхлые, граждане мужского и женского пола в богадельни были пристроены, а посторонних, кроме граждан, в городовые богадельни не принимать. Где возможно стараться учредить ярмарки. Смотреть, чтобы гражданам от посторонних разных чинов и от приезжих купецких людей в их торгах и ремеслах помешательство, также и приезжим, купецким и уездным людям от граждан в ценах и проволочке времени утеснения и принуждения не было. Во всякие городовые и купечеству приличные службы употреблять из подлых или обедневших граждан, чтобы от того могли себе пропитание иметь и положенную подать платить. Если по смерти гражданина останутся малолетние дети, то магистрат должен смотреть, чтобы душеприказчики, назначенные родителями, имели малолетних сирот в добром презрении и воспитании, а имение их в добром хранении. Если же родители сами не назначат душеприказчиков, то магистрат обязан выбрать людей добрых, кому во всем верить можно. «Магистрат», — говорилось в инструкции, — «имеет правдиво, честно и чинно себя держать, дабы в такой знатности и почтении были, как и в других государствах, и чтобы яко действительные начальники, от граждан почитанные и от его императорского величества рангом удостоены быть могли». Нерадение и беспорядки, господствовавшие в прежних ратушах при переменных по выборам бургомистрах, понудили Петра учредить для городового управления коллегию из постоянных членов, которых граждане должны были почитать как действительных начальников. Но горожане посредством своих старост и старшин должны были принимать постоянное участие в делах городского управления. Самый многочисленный класс первоначальных промышленников – хлебопашцы – продолжали заявлять о своем незавидном положении побегами. Правительство не могло улучшить их быт освобождением от крепостной зависимости. Повторяло указы об отдаче беглых людей и крестьян прежним помещикам, женами и детьми и со всеми их пожитками, о наказании старост и приказчиков за содержание беглых, о взыскании с владельцев деревень, за позволение принимать беглых людей и за водворение их. Землевладельцы хотели было порешить и с половниками, но правительство удержалось от этой меры. В 1723 году император предписал переписчикам согласиться с землевладельцами северных областей, поморских городов, насчет половников, переходящих с одной земли на другую, и прислать в Сенат мнение, какой придумать способ, чтобы половники, переходя с места на место, не избывали подушного сбора. Переписчик-бригадир Фомендин прислал мнение, чтобы половников в другие места не переводить и запретить им переход указами. Такое же мнение прислал и полковник Солнцев, но генерал-майор Чекин писал, что хотя, по мнению землевладельцев, должно укрепить половников за ними, как за помещиками, однако, по его мнению, половников укреплять в крестьянство не следует. Сенат января 1725 года согласился с Чекиным, позволил половникам вольный переход как с частных земель на казенные, так и наоборот. Только каждому половнику позволено было переходить в одном своем уезде. Для облегчения участи крестьян у правительства осталось два средства. Отстранить помещиков, могших употреблять во зло свое право, от управления крестьянами и при особенных неблагоприятных обстоятельствах для сельского хозяйства уменьшать крестьянские повинности. В первом отношении замечателен указ. Понеже как после вышних, так и нижних чинов людей движимое и недвижимое имение дают наследие детям их таковым дуракам, что ни в какую науку и службу не годятся. А другие, несмотря на их дурачество, для богатства дают за них дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго наследия государственной пользе надеяться не можно, и к тому же и онное имение, получа, беспутно расточают, а подданных бьют и мучат, и смертные убийства чинят, и недвижимое в пустоту приводят. Того ради повелеваем как вышних, так и нижних чинов людям, и ежели у кого фамилии ныне есть или впредь будут таковые, подавать о них известие в Сенат, а в Сенате свидетельствовать, и буди по свидетельству явятся таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не годятся, отнюдь жениться или замуж идти не допускать, и венечных памяти не давать, и деревень наследственных, и никаких за ними не справливать, а велеть ведать такие деревни по приказной записке и их негодных, с тех деревень кормить и снабдить ближним их родственникам, а будь родственников не будет, то ближним же и свойственникам. Летом 1723 года Сенат получил доношение из Московской губернии и других провинций, что вследствие неурожая, бывшего два года сряду, крестьяне находятся в самом бедственном положении. Едят льняное семя и дубовые желуди, мешая с мекиною. Бывают по нескольку дней без пищи, многие от этого пухнут и умирают. Иные села и деревни стоят пусты. Крестьяне вышли в разные места для прокормления. А между тем, кроме денежных сборов, в одной московской губернии показано провианской недоимке 472 832 четверти. Из камер коллегии для провежу этой недоимки посланы такие жестокие указы, что велено продавать пожитки и неплатящих ссылать в галерную работу, вследствие чего бедные крестьяне принуждены сами проситься в галерную работу. Сенат определил для таких нужд удержать провеж до 1 сентября нынешнего года и на 723 год провианские положенные сборы сбирать в августе месяце, как новый хлеб поспеет. Подушная перепись крестьян происходила с затруднением. В селе Лопатках Воронежского уезда поп Герасим возмущал жителей и приводил к кресту и Евангелию, чтобы они людей и крестьян от свидетельства утаивали и друг на друга в том не доносили. Однодворцы Куркины по согласию с попом утаили крестьян и дали присягу. Виновные были казнены смертью. В апреле 1723 года в Петербургской губернии, в провинциях и в Волонецком уезде сверх прежде поданных сказок явилось прописных мужского пола душ 70 492 человека. Успех торговли и промышленности всякого рода зависел от состояния путей сообщения и общественной безопасности. Мы видели заботы преобразователя о том и другом, но дело новое встречало сильные препятствия. И прежде всего в природных условиях страны, громадной и малонаселенной. Осенью 1722 года голландский резидент ехал из Москвы в Петербург около пяти недель вследствие грязи и поломанных мостов. На одной станции восемь дней ждали лошадей. но продолжительность пути и неудобства его были еще малым злом в сравнении с отсутствием безопасности на дорогах, в деревнях и на улицах городских. Мы видели, о чем прежде всего уведомил сенатор Матвеев, оставшийся в Москве представителем высшего учреждения, о поимке и казни разбойников. В 1722 году сенаторы имели рассуждение и объявили московскому вице-губернатору Воейкову, что около Москвы умножились великие разбои и какие меры он принимает для их прекращения. Воейков отвечал, что у него для этого определены особые люди в Можайск и другие места, в остальные же места послать некого. Драгуны старые, дряхлые и лошадей не имеют. По донесению голландского резидента, в конце 1722 года в Петербурге в один день казнили 24 разбойника. Вешали, колесовали, вешали за ребра. Но жестокие казни не прекращали зла и по-прежнему старались уменьшать число гулящих людей. В 1722 году велено было в Москве священнических детей, которые при переписи явятся лишними, определять, кто куда захочет, в посад или кому во двор, чтобы гулящих не было. Распоряжения против нищих продолжаются, доказательства их недействительности. Слепых, дряхлых, увечных и престарелых, которые работать не могут, не стеречь, а кормятся миром и не помнят, чьи они были, отдавать в богадельни. Малолетних, которые не помнят же, чьи они прежде были, которым 10 лет и выше, писать в матросы, а которые ниже тех лет, таких отдавать для воспитания тем, кто их к себе принять захочет, вечное владение, и кому отданы будут, за теми писать в подушный сбор, а которых никто не примет, тех отдавать для пропитания в богадельни же, в которых им быть до 10 лет, а потом присылать в матросы же. В Москве, в Кремле и Китае-городе велено строить всем каменные домы по улицам, а не во дворах, и крыть черепицу, перед каждым домом мастить мосты и тротуары из дикого камня. Заборов не делать, оставить тыны, чтобы ворам не свободно было перелазить. В рядах перед иконами велено ставить свечи в фонарях, а без фонарей нигде не ставить, потому что был от этого в рядах пожар великий, и многие купцы пришли в разорение и скудость. Велено было сделать по концам улиц подъемные рогатки, которые по ночам опускать, и иметь при них вооруженные караулы из уличных жителей. У кого из них не будет ружья, те должны являться с грановитыми большими дубинами, все должны иметь трещотки. Голод вызвал в 1723 году следующие меры. В местах, где обнаружился голод, велено описать у посторонних излишний хлеб, чей бы он ни был, и сделать смету, сколько кому всякого хлеба в год надобно для собственных и крестьянских расходов, и оставлять каждому хлеба на год или на полтора, а остальное раздавать неимущим крестьянам до нового хлеба, сколько кому будет нужно, взаймы с расписками, и когда хлеб уродится, возвратить по распискам тем людям, у которых был взят. При раздаче хлеба смотреть накрепко, чтобы видом скудных и хлеба неимущих не брали такие, которые свой хлеб спрятали. Также у купцов и промышленников хлеб описать, чтобы они, скупая у продавцов, не продавали высокую ценою и тем не причиняли бы народу большей тягости. Велено было из губерний и провинций доставлять в камер-коллегию еженедельные ведомости об урожае хлеба и о справочных ценах. Если изложенные препятствия к улучшению материального быта заключались, с одной стороны, в материальных условиях страны, то с другой коренились в нравственном состоянии общества, далеко не удовлетворительном. Ссора Шафирова с Корняковым-Писаревым во всех ее подробностях, поведение вельмож, фискалов, обращение сильных и служилых людей с людьми промышленными, служит доказательством этой неудовлетворительности.